Hare Krishna, всем преданным, здравствуйте. Может, какие-то вопросы у кого-то есть? В связи с чем-нибудь? А что кончится? Мытарство, да. Просто даже мало кто понимает, что это мытарство. Я вчера читал это самое. Там воспоминания о деяниях Прабхупады. Бхактиданта с вами, Прабхупады. Там такой момент есть. Они проводили вот эту одну из самых такой знаменитых Радхаятр в Сан-Франциско. И там, на самом деле там не такая она простая была, как там всем кажется, что она, во-первых, там было сложно все это построить, там много усилий они приложили, чтобы все эти колесницы построить. В конце концов, когда они поехали, там одна колесница у них сломалась, там, в общем, там какие-то беспризорники, там, какой-то негритянский квартал там напал, на там драку у них там получилось. Да, там что-то такое. Вот, и в конце там, в общем, и Прабхупада не очень хорошо себя чувствовал. Но в конце концов они, в общем, и там было, в этом фестивале участвовало где-то порядка 50 тысяч человек, в общем. И они в конце концов там приехали в какой-то, какое-то помещение или там, какое-то место, где Прабхупада давал проповедь. И там в это место потянулось очень много там наркоманов таких, людей убогих, скажем так, убитых.
Изгоев.
Да, изгоев общества. И Прабхупада, он давал такую лекцию, что это очень хорошо, хиппи — это люди, которые на самом деле они разочаровались в жизни, и они начали употреблять какие-то наркотики из-за того, что они видят, что вроде в этом мире все есть, но как бы нет ничего хорошего, нет ничего подлинного. Они, фактически имея все, разочаровались в этом мире, и поэтому пошли по этому пути хиппи. То есть они приняли такой некий путь отречения, скажем, от этого мира. И Прабхупада, он говорит очень хорошо, что вы здесь собравшиеся разочаровались в жизни, потому что именно с момента разочарования можно начать духовную жизнь, подлинную жизнь. Потому что пока человек, он оптимистично смотрит на этот мир, пока у него такой энтузиазм, позитивный взгляд, когда он все видит в таком розовом свете, когда впереди большие просторы, куда идти, чего достигать, как бы, да, там, чем наслаждаться. Человеку он не до духовной жизни. Но когда к человеку приходят какие-то страдания, какие-то лишения, какое-то понимание или просто пресыщение всеми этими так называемыми радостями материальной жизни, тогда есть возможность вступить на некий подлинный духовный путь. И поэтому мытарство, что делать, мытарство, они и есть мытарство. Будем мыкаться, пока не найдем вкус, как черпать вкус именно в духовной жизни, в духовном. А духовное для нас это, как говорят все святые, и то, что принес нам Господь Читание, это Харирнама, 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 Киолан, Каланастел, 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 Гатира Митха. То есть единственный путь, который мы можем совершать в этом мире, это воспевание святых имен Бога. Индивидуальное воспевание, совместное воспевание, особенно совместное, очень могущественное. И там как раз рассказывается об этих... Это 4 года, как Прабхупада проповедовал, и он организовал это Санкиртану. И один из лидеров Санкиртана был такой Вишнуджан. Первый из 4, кто получил саньясу у Бхактивинода с вами Прабхупады. И говорится, что он пел каждый день по 10 часов в день. То есть он пел утром. Киртан у него обычно шли не прекращая, 4-4,5 часа с небольшими перерывами. Там он давал полчаса лекции, дальше продолжал петь. Я описываю, что он там играл на бриданге постоянно, и руки у него всегда были в перчатках. И под перчатки он подкладывал монеты или шайбы от это от винтов и заматывал изолентой, чтобы, ну, и все равно, говорит, где не были обернуты пальцы, все разбивались в кровь. И, говорит, иногда даже бриданга эти, мембраны бриданги тоже разбивались. Очень интересно. И говорится, что большинство преданных, они привлеклись именно вот этим вот совместным воспеванием. То есть там, ну, у них там группа такая была, Санкиртана, которая постоянно воспевала. Они выходили в парк, расстилали ковер. И долгое время сидели, там танцевали, угощали всех просадом, пели, там распространяли книги. Тогда началось распространение книг. Такая очень интересные такие истории, как это все начиналось в Америке. Вот в России тоже это немножко, может быть, в другом виде происходило, но тоже что-то происходило. Но смысл всего происходящего то, что приходит гуру, он приходит в одно место, дает определенные наставления, приходит в другое место, он дает, может быть, чуть-чуть адаптированное под данное место наставление, третье место приходит, еще какое-то, какие-то наставления. Но смысл нужно понять, что гуру он один, и он в соответствии со временем и обстоятельствами распространяет себя в разных личностях и дает индивидуальные наставления для как какого-то определенного живого существа. И эти наставления, они в общем идут в общий, как бы, в общем ракурсе, но иногда делаются акценты. И просто сейчас только что слушал лекцию Мадхусудана Махараджа, которую он давал совсем недавно в Киеве. И лекция, как раз вчера была Икадыши, посвященная Икадыши. Такая очень интересный взгляд личности, которая прожила в нашей Мадхе там почти 30 лет и знает точно, как Гурудев относился к Икадыши. Потому что, ну, очень долгое время, как бы, ну, я просто наблюдал, как, ну, многие преданные, они так относятся к Икадыши как-то так вот, ну, невнимательно, да, ну, то есть, что, ну, да, там, ну, так и так, ничего там страшного нет, там, и обычно пользовались этими историями, что когда Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, он там послал куда-то Шилшидара Махараджа, и сказал, что они могут поесть рис, потому что очень важное дело, несмотря на то, что был Икадыши. Вот. Ну, по-моему, там в этот день был Джанмаштами, на самом деле, я так в другом источнике читал. Но суть в том, что, ну, Мадхусудана хорошо об этой истории ничего не рассказывал, как бы. Он начинает с того повествования, то, что Господь Читания, он попросил свою маму, он позвал свою маму, мама говорит, хочу попросить тебя об одной вещи, ты исполнишь? Она сказала, да, конечно, сынок, исполню. И он попросил ее, мама, никогда не ешь в Икадыши зернобобовое, то есть откажись от зерна и бобов в этот день. Вот. И потом он переходит к истории, что Гурудеву прилетел один преданный из Запада со своей семьей. Вот. И они были в перелете на самолете, приехали, где-то, говорит, уже позднее утро было, скажем так. Ну и Гурудев, он сидел, это было в Калькутте, он сидел у себя в комнате или, ну, где-то в Даршан-холле, общался с преданными, этот преданный прилетел, а день был как раз Икадыши. И кто знает Гурудева, он знает, что когда, ну, кто-то приезжал, прилетал, Гурудев всегда он хотел накормить, там, да, ну, говорил, давайте, как бы, типа, обязательно покушайте что-то, ну, такое всегда вот, с такой добротой встречал всех преданных. Вот. И этот преданный, когда прилетел, Гурудев, он ему сказал, вы, говорит, извините, что мы сейчас не можем вас накормить, потому что время ланча еще не подошло, время обеда. Вот. А сегодня Икадыши, а в наших храмах по традиции завтрака нету в день Икадыши, то есть не завтракают. То есть всегда до обеда пасятся полностью. Вот, и говорит, а придет время обеда, и вы можете, ну, отведать анукалпа, то есть немножко просада разрешенного. Вот, и а этот преданный, он сказал, говорит, ну, вы, Гурудев, не волнуйтесь, но он знал, что Гурудев всегда встречается, всегда волнуется о том, что преданные были сыты. Вот, и он говорит: Гурдев, вы не волнуйтесь, мы летели в самолете, там мы путешествуем. Вот, и мы знаем, что во время путешествия можно не держать икадыши, мы поели риса, там что-то, ну, что там в самолете давали, в общем. Вот. И Гурдев, он в таком вот своем стиле, он говорит, очень мягком, но твердом, он сказал: Прабу, я, говорит, все понимаю, конечно, там у вас семья, тяжелое путешествие, но вы получили инициацию у меня. И я вам во время инициации, потому что наши учителя, они всегда во время инициации говорили об икадыше. Он сказал: я вам сказал, что вы должны обязательно соблюдать икадыш. И поэтому нет разницы, где вы находитесь, в путешествии или еще где-то. Этот день вы обязательно должны соблюдать. То есть вы не должны употреблять в этот день зернобобовых. Вот. И он таким образом очень мягко, но твердо отчитал этого преданного. И потому что, ну, бытует такое мнение, что вот если там кто-то где-то путешествует, там, то в принципе не обязательно держать, потому что очень много сил тратится или еще что-то. Но говорится, что мы в этот день не употребляем зернобобовые, потому что мы отказываемся не то, что от еды, от чего-то, а мы отказываемся от наслаждения, мы отказываемся наслаждаться в этот день, потому что в этот день Господь, Он хочет максимально наслаждаться. И поэтому мы отдаем свои наслаждения Ему, то есть мы не наслаждаемся, но пытаемся каким-то образом удовлетворить Господа. И поэтому этот день такой очень важный. Ну, там он потом перечислял продукты, ну, там, в принципе, вопрос был там, он говорит, и прежде чем, говорит, аудитория задаст мне вопрос по поводу икадыша, я скажу, что шоколад не употребляется концептуально, даже если он икадышный, ну, по своей сути, то есть даже если он сделан не из этого, потому что сам шоколад, он имеет дух наслаждения. Поэтому, говорит, мы не оговариваем принцип шоколада.
А молоко, Груда?
Молоко, вот, кстати, насчет молока хотел сказать. Насчет молока он там дал отдельное прям вот такое выступление. Именно в связи с тем, что говорил по этому Шрила Говинда Махарадж. Молоко считается основным продуктом, которое употребляют вайшнавы. То есть вообще и в икадыше оно тоже употребляется. То есть и он там, видать, в Киеве сидел какой-то человек, ну, в майке, на которой написано было «веган». И веганство – это сейчас такая очень распространенная тема, что очень большое количество людей отказываются пить молоко и есть молочные продукты из-за того, что очень жестко обращаются с животными на вот этих фермах, на всех. И что на самом деле, ну, с мясом понятно, там их просто убивают, а тут на самом деле получается, что еще как бы хуже, потому что они там еще и мучаются, а их просто эксплуатируют. Как бы. И Гурудеву, он говорит, Матхусуда Махарадж говорит, я присутствовал на этом ответе Гурудева, когда ему задали этот вопрос. И он, это была довольно-таки долгая беседа, где Гурдев, он очень обстоятельно объяснял по этому поводу вообще, что и как. И первое, что он сказал, что в идеале, конечно, вы должны, ну, искать молоко, которое делается на фермах, ну, на каких-то частных фермах, где люди с любовью ухаживают за коровами, и, то есть молоко, оно такое нормальное. Но дальше он перешел к такой теме, но говорит, мы употребляем молоко не потому, что как бы оно там вкусно или полезно, а потому, что его Кришна любит. И если, говорит, вы не будете предлагать Кришне молоко, то Кришна не будет доволен. А если Кришна не будет доволен, то, говорит, вся ваша практика, она, в принципе, ничего не стоит. Ну, я просто своими словами пересказываю. Вот. И он говорит, что если у вас негде взять молока, ну, нормального, там, фермерского, мы идем там, в супермаркет какой-то и покупаем молоко такое, какое есть. И он говорит, он просто показывает, он не говорил в категоричности Гурдева, а как Гурдев размышлял. Он отвечая на вопрос, он размышляет. И он говорит, что покупая такое молоко, даже если коровы там мучаются на фермах, то на самом деле, так как их молоко предлагается Кришне, то эти коровы обретают благо. И он говорит, а как же тогда они вообще обретут благо, если мы не предлагаем это молоко Кришне? И поэтому говорится, что однозначно, как бы там ни было, да, мы должны предлагать молоко. Вот. И тут, ну, он просто дальше переводит разговор, там есть, конечно, люди, которые не могут по здоровью употреблять молоко там, или еще что-то, но это отдельные случаи. В общем, тенденция такая, что молоко обязательно нужно предлагать Кришне. Понятно? Реки. Поэтому. И он там дальше рассказывает еще такой момент, что в связи вообще с этим там было целое собрание ИСКОН, GBC, туда, говорит, нас пригласили тоже, еще там какие-то организации были. И они тоже обсуждали это, и они там у них пришли к выводу, что нужно проголосовать. Ну, я не знаю просто. Ну, какая-то, в общем, какое-то собрание было, в общем, вайшнавов, которые обсуждали, принимать им молоко или не принимать. Но в заключение Суна Махарадж, он такую вещь сказал, как хорошо, что у нас есть Гурудев. Потому что нам не нужно париться, потому что ставить это на голосование или еще, потому что у нас есть какие-то указания конкретные, как, чему следовать и чему не следовать. И хотя Гурудев, когда он давал свои наставления, он всегда давал и обоснования, ну, некие обоснования, почему этому нужно следовать. Но самое главное то, что он нам сказал делать. Потому что если мы делаем просто эти вещи, просто исполняем эти вещи, тогда как бы мы обретаем. Наше самое главное это отказаться от своих собственных как бы домыслов, почему нельзя есть те или иные вещи, почему нельзя употреблять те или иные вещи, почему нужно мантру воспевать. Просто мы это делаем, потому что нам дали нашу гуру как для нашего же блага. Потому что они наши врачи, наши доктора, которые лечат нас. И они нам прописывают лекарства. И на самом деле лекарство очень простое. Повторять определенное количество кругов махамантры, соблюдать экадыши. Плюс там, ну, еще наставления, которые каждому индивидуально дают в процессе какой-то духовной практики. Ну, что касается продуктов, там он просто... Его там спросили по поводу орехов. Можно ли орехи есть в экадыши? Он говорит, я не знаю по поводу, ну, говорит, в принципе, орехи едят, но, говорит, просто у нас, когда, говорит, я, говорит, жил в Индии, там кроме арахиса ничего нету, поэтому я не знаю, говорит, насчет других орехов, но, говорит, и он говорит, что, вот я могу сказать, что едят обычно у нас на экадыши в Матхе. Он говорит, едят все, что растет под землей, вот, по-моему, на дереве, вот, ну, то есть корнеплоды какие-то не используют никаких там, а и корнеплоды те, которые не имеют красной окраски. То есть там картошка, вот, но, говорит, обычно это картошка, папайя, вот, такой супчик там, плюс арахис, который тоже под землей растет. Вот, и там молоко стоит с тапиокой, он говорит, на сладкое дают. Ну, тапиока такая.
Ну, нормальный рацион, на самом деле. Не надо никакой гречки, правда, распитать, да, тоже.
Ну, гречка просто хороший продукт, просто ее как бы невозможно перебрать.
Да, да, ну, вчера мы так и не сбежали, все вечера мы ели.
У тебя попалось что-то, да?
А?
Попалось что-то?
Ну, да, я куча пшеницы вообще. Это я такой огромный, я прям всю ночь мучился, реально страдал. Думаю, нафиг я пошел, не выдержу, шел эту гречку. Ноги уж не ходи, думаю, с утра не встану.
Ну что делать? Ну, с годами как бы приходит как бы новое восприятие всех, ну, да, да, вещей, как бы.
Такой вот сегодня переживаю, завтра думаю, может, не тройдет еще. Сегодня думаю, уже это, попаститься за экадыш.
Он там еще, кстати, говорил, что, ну, у преданных там есть такое, ну, в западных преданных есть такое мнение, что экадыш это, ну, пир. Ну, в связи с тем, что в Индии там постоянно дают рис, дал, и все это очень острое, и очень, ну, такое на горчичном масле, а в экадыше как раз чили горчичное масло не используют. И все преданные западные, они радуются, что как бы можно нормально типа поесть. Как бы. Вот. Но он говорит, само слово анукалпа, оно говорит, это анну, это значит немножко, маленькое, маленькое количество просада для того, чтобы ну, поддержать какое-то тело. Вот, что хотелось бы. У нас впереди много икадыши еще, много различных постов, обетов, то есть которые... Ну, все на самом деле очень интересно, если мы начинаем просто этим вещам следовать, тогда в процессе следования всем этим обетам приходит понимание, зачем это, эти вещи нужно соблюдать, зачем это нужно, почему нам делают те или иные рекомендации, почему надо соблюдать икадыши, почему нужно без оскорблений святое имя повторять, почему надо... какие-то определенные писания изучать, почему не делать какие-то определенные вещи. Все очень важно на духовном, на пути духовной практики как бы нету никаких мелочей, все очень важно. Вот, все меняется, все приходит, какие-то испытания приходят преданным. Вот, сейчас вот, допустим, какой-то закон вот вышел, там, ну, не знаю, поедем, послушаем, почитаем, может. Узнаем более подробно, что там за закон, какие ограничения, что можно, что нельзя. Но, с другой стороны, с абсолютной точки зрения, если рассматривать, все, как правило, если что-то запрещают, то это переходит в более активную фазу, в более внутреннюю, глубокую фазу. Да? Преданные больше предаются, больше что-то как бы начинают практиковать, больше углубляют свое понимание. Может быть, какая-то форма изменится. Там проповеди. Ну, во многих странах запрещена проповедь на самом деле, особенно в мусульманских странах. Mm-hmm. Ну, поэтому.
Mm-hmm.
Ну вот я помню, мы когда одни из первых разов приезжали в Индию, там приезжали преданные из Ирана. И они рассказывали, что у них за проповедь это смертная казнь. Вот и они говорят, мы поэтому говорят, проповедуем андеграунд под землей. Тихаря как бы. Не, они говорят, в доме можно, там, для себя там, ну как бы. Нельзя проповедовать. Но людям. Ну на самом деле, если так вот ну, разобраться, подчас ну, мы действительно навязываем людям очень много, как бы. Это совершаем девятое оскорбление святого имени Бога. Проповедь святого имени Бога неверующим. И, возможно, таким образом Господь нас защищает от этого девятого оскорбления, чтобы мы ну, не совсем уж всем проповедовали.
Я сегодня тоже присылаюсь приятно, заявление там в Крыму, я стою, парень русский, он местный, но русский родился здесь. Я ему начинал проповедовать, что-то рассказываю. Говорю, ну, какие свидетели Иеговы, ничего не навязывают, кто-то такой понимал, что, по-моему, я уже навязываюсь. И каждый раз он про Крымокультуру, давай рассказываешь, что я там не позволю. А вообще он задал вопрос, а что ты, говорит, перестали ходить, раньше ходили, музыку играли, так за ним, ты пойдешь, весело, танцуешь, шарики надачаешь, сейчас что-то не ходит. Что-то, вот, я ему говорю, наверное, если есть закон,
ну, сложно сказать, почему и как. Есть же как бы, вот когда идет, а есть, когда не идет. Как бы. Сложно сказать, почему.
Нужно, в общем, смотреть в каждом случае, отдельно, что сказать, так что мы не переводим.
Ну, я просто в связи с этим законом понял для себя главное понял, что там говорится о религии и миссионерстве. Но самое главное, что мы не религиозные деятели и не миссионеры. Мы пытаемся идти в каком-то духовном направлении. То есть мы пытаемся развивать, потому что ну, сама душа, она не имеет отношения ни к каким религиям, ни к каким внешним там пасторством или еще что-то.